Следующий святой, которого пытается взять в союзники себе Алексей Ильич Осипов, преподобный Силуан Афонский. Значит, он приводит такое выражение его. «Мы должны иметь только эту мысль, чтобы все спаслись». В данном случае надо предполагать, что этому выражению Алексей Ильич пытается придать такое значение, такое понимание, чтобы все спаслись потом, в будущем. Вот подход Алексея Ильича Осипова. Не в том, чтобы вот здесь, живя на земле, все постарались спастись. Для этого бы захотели сначала спастись. Для этого бы сначала узнали истину, как мы сейчас говорим, прошли бы оглашение. Потом бы узнали о своих грехах. Потом бы пытались с ними бороться, каяться в этих грехах. И в результате вот этого креста, трудного, кровопролитного, движения по этому тесному узкому пути достигли бы Царствия Божия. Как и святой Иоанн Лествичник говорит, лестница от земли на небо. Вставай, человек, иди, подымайся. Но это труд, это скорби, но речь-то о вечности идет. Значит, здесь кажется Алексею Ильичу, что чтобы все спаслись в будущем, да? И вот эту мысль, как бы он говорит, вот приписывает ее святому Силуану Афонскому. Но посмотрим, что в действительности, как складывается вот эта вот история, из которой берет вот эту цитату, эти слова Алексей Ильич Осипов. В книге «Бог», издание 4, он, Алексей Ильич, приводит рассказ из жития преподобного о некоем монахе-пустыннике, который с нескрываемым удовольствием говорит святому отцу: «Бог накажет всех безбожников, будут они гореть в вечном огне». Вот слова, сказанные вот так с каким-то торжеством, и в котором присутствует радость от того, что Бог накажет грешников, и что они будут вечно гореть в огне, это относится к греху злорадования. То есть человек, хотя он и пустынник, хотя он и отшельник, но, по всей видимости, у него есть какие-то дефекты в душе, страсти, которые он еще не победил, может быть, о них еще не знает, или правилам борьбы, например, не обучен, неизвестно. Но даже христианин в миру живущий, который знает о своих грехах, знает о своем падении, ведет борьбу, вот эту жесткую, тяжелейшую борьбу, и в этой борьбе сокрушается его дух, такой человек начинает сожалеть сам о себе. Вот так, как описывает процесс святитель Игнатий. И вот это духовное сожаление о себе самом, что я погубил себя, я развил в себе страсти, вот это подобие дьяволу, и оно меня утянет в ад на вечную муку. Оно здесь мне досаждает и доставляет столько проблем мне, моим родным, близким, знакомым. Оно искажает всю мою жизнь. Оно уродует меня. Оно мешает мне быть со Христом, оно мешает мне исполнять евангельские заповеди, оно мне даже мешает понимать те тексты из Священного Писания, из творений святых отцов, которые я пытаюсь читать. И вот когда человек так начинает рассуждать о себе, еще приводит на память множество своих смертных грехов и умеет разобраться, как это страсти с детских лет, настолько, насколько позволяет память, человек вспоминает, как там, с детства, с 3 лет начали действовать вот эти страсти, как они уже там соблазняли, руководили жизнью этого ребенка. Жаль, что рядом не нашлось взрослого, мудрого человека, который бы там с детства поправил, показал бы, как можно, а как нельзя. Чтобы ребенок, смотря своими глазками наивными, он бы уже видел, как правильно себя вести. Родители, бабушки, дедушки, они все должны были показать пример. А неправильные поступки с младенчества должны были быть обличены мягко, нежно, как-то с заботой о нем. Ему надо сказать ребенку: так неправильно, так нельзя, надо делать вот так. Он еще 100 раз будет ошибаться, 100 раз. Но 100 раз ему и надо говорить, а надо делать вот так. И это лучше, это правильней. Вот этим ты мешаешь другим людям, вот этим ты можешь причинить себе вред, вот этим ты нарушаешь то-то, то-то, то-то. Вот эта воспитательная работа, этот воспитательный процесс младенчества должен был быть. Но его никто не вел, потому что окружали этого ребенка люди-то сами неверующие. И сами в грехах и страстях живущие, и приобретшие себе в последующем такие беды и страдания, ну, от которых только плакать остается. А что в вечности их ждет? И вот так, размышляя сам о себе, христианин с младенчества прочерчивает вот эту вот схему, пунктирную линию, составляет вот эту вот цепочку вот всех этих своих греховных дел, которые с мелочей, с ничтожных маленьких еще в детстве каких-то проступков привели к последующим серьезнейшим бедам, падениям, даже трагедиям, жизненным трагедиям. Такие люди, у которых Бог открывает ум, они видят вот эту цепь греха, доведшую их до серьезнейших дел. Они, конечно, ужасаются. Они, конечно, начинают содрогаться и сокрушаться. И начинают понимать, что жизнь, прожитая на земле, была посвящена дьяволу. Она была отдана злым духом. Это жертва дьяволу. И ждет после этого огонь, мука вечная. И так такой человек приходит в сокрушение, в содрогание, он начинает сожалеть сам о себе. И тогда, когда начинает исправляться, и ничего у него не получается. И слезы, и пот, и кровь, и все готов пролить, но не дается, не дается. И проходят целые годы. И если человек не бросит веру, не бросит покаяние, он глубже и глубже сокрушается. Перетирается вот эта проклятая гордость, демонская твердыня, которую взрастили в нем злые духи. И сокрушившись уже достаточно, он начинает духовно сожалеть о себе самом. Что я наделал? Ну как же я так прожил всю эту жизнь? Как же в безумной этой погоне за этими земными радостями, глупыми, бессмысленными, сиюминутными, мгновенными, с последующими тяжкими расплатами, и вот до чего все дошло. Вот такой человек, хорошо сокрушившись, начинает духовно сожалеть сам о себе. Это так учит святитель Игнатий. И он говорит, когда христианин вот как бы обнимет умом, просвещенным уже Богом, с Божьей помощью, конечно, обнимет умом вот всю трагедию своей этой прожитой жизни и начинает сожалеть о себе, такой уже никогда не будет осуждать окружающих, когда они грешат. Он не будет превозноситься над ними, что они чем-то хуже, может быть, его в земном плане. Он будет сожалеть о всех грешниках, которых он будет встречать. И даже о тех будет сожалеть, кто будет грешить против него. Вот невероятное достижение, духовное достижение, которое называется любовь ко врагам. Сожаление о них. Отче, прости их. Они не понимают, что делают. И вот этот пустынник, которого приводится в пример в книге преподобного Силуана Афонского, но он явно не достиг вот этого правильного духовного состояния. И когда он пришел к святому Силуану и начал высказывать свои злорадования по поводу того, что вот этим там злодеям там отомстит Господь за нас, да, а они будут вечно мучиться в гиене огненной, и явно он злорадуется, то, конечно, святого Силуана Афонского, который уже проникся вот этим состраданием ко всем грешникам, ко всему миру, достиг высокого состояния духовной любви к ближним. От любви к ближним совершенно легкий и простой переход в любовь к Богу. И он достиг вершины этой лестницы совершенства. И совокупность всех совершенств – это любовь, высшая добродетель. И вот находясь в этом состоянии, он, конечно, был в некотором смысле поражен, что вот этот подвижник, отшельник там какой-то, он не понимает этого. Он, значит, идет в каком-то другом опасном направлении, и он пытается его убедить, пытается сказать ему такие слова, которыми как-то смягчить его сердце, поняв, что он находится во зле, до сих пор находится во зле. Он не вышел еще из рабства и плена злым духом. И он увещевает этого пустынника, скорбя об ожесточении его сердца, и говорит, что любовь не может этого понести. Вот эта любовь, которая есть в преподобном Силуане, она не может таких слов понести. Она не может вытерпеть вот такого отношения к людям, пусть даже они грешники. Она не может как бы молча снести вот этого злорадования, которое она видит в другом человеке. И этого брата своего он, конечно, сейчас будет пытаться как-то поправлять. Он любовь не может этого понести. Вот эта любовь, которая наполняет его. «Надо молиться за всех», он говорит. То есть ты вот сейчас находишься, как бы я уже перевожу на язык аскетики, ты находишься в грехе. И этот грех близок к греху смертному, злорадованию. Ты желаешь им зла. Фактически ты ненавидишь их. Но мы должны молиться о них. Мы для того и монахи, как бы так говорит он, чтобы достигнуть глубины этого покаяния, через покаяние достигнуть совершенства и научиться любить даже врагов, подражая самому Господу Иисусу Христу. Иначе зачем мы уходили из этого мира? Зачем мы оставили все? Затем, чтобы здесь продолжать злобствовать? Затем, чтобы злорадоваться, так как это делают мирские люди, которые не боятся Бога, которые не знают даже своих грехов и своей греховности? Нет, говорит он, надо молиться за всех. Вот состояние святого Силуана, вот состояние любого святого человека, настоящего подвижника, который достиг вот этой высоты духовного совершенства любви. Вот как. И святитель Игнатий все это очень подробно и ясно объясняет. Если мы найдем соответствующего статьи, например, о страхе Божьем и о любви Божьей, ведь никто же не мешает нам, и тому же Алексею Ильичу Осипову, прочитать это, сделать из этого правильные выводы. Но нам-то, когда, если мы знакомы, вот в частности я говорю конкретно о трудах святителя Игнатия, указываю статью, если мы читали ее, если мы поняли ее, если мы пытаемся ее исполнять в жизни, вот то, что он там говорит, то, конечно, мы таких слов, как вот сказал этот отшельник, что вот Бог накажет, они будут гореть там вечно, мы никогда не сможем сказать. И нам понятно, почему святой Силуан Афонский вот так к нему обращается. Он говорит, любовь не может понести этого, то, что ты говоришь. Любовь не может в себя вместить вот такое злорадование. Мы должны молиться о всех. Мы, монахи, мы ушли из мира, чтобы сожалеть об этом мире, чтобы просить Бога о милости к этому миру, чтобы еще есть ли те, которых еще можно как-то привлечь к покаянию, чтобы Господь нашел какие-то средства и способы, одному ему известные, чтобы привести эту душу к покаянию. Вот смысл вот этой вот беседы. Алексей Ильич ухватился за одно выражение и пытается придать этому смысл апокатастасиса, всеобщего спасения. Но это же неправильно совершенно. Он же не понял сути этого разговора. Он же не понял смысла вот этих самых слов. Он выворачивает их. Вот что такое выдергивать из контекста. Выдернуть, несмотря на то, что было прежде и что потом. Не вникнув в суть этой беседы. Вот метод, которым пользуется Алексей Ильич Осипов. Где он научился этому? Кто ему дал дозволение? У кого из святых отцов есть вообще такая методика? Так современное богословие неужели уже развалилось до такой степени, что возможен такой уже постмодернизм в богословии? Ну, видимо, так. Но он же делает это уже около 10 лет. А нам только остается ужасаться вообще, почему это никто не пресекает в Русской Православной Церкви. Наоборот, кто-то его покрывает сверху. Еще раз говорю, что говорят, ну что слухи ходят, что это сам патриарх Кирилл. Неужели такое может быть вообще? Зачем это все? Разрушать, что ли, православие кому-то хочется, чтобы разрушить Россию? Зачем вы это делаете? Вот дальше здесь приведены слова еще святого Силуана Афонского, в которых ясно видно, что он всеобщее спасение и восстановление всех он никак не проповедует. Если мы здесь правильно понимаем вот эту историю с тем отшельником, то дальше мы найдем доказательство, что святой Силуан Афонский, он правильно говорит о вечности мучений, он правильно это все понимает, он не друг профессору Осипову. «Слава Господу, что Он дал нам покаяние, и покаянием все мы спасемся без исключения». Вот тоже за эти слова же можно зацепиться, а чего же их не выдернул Алексей Ильич? И взял бы, обрубил там все дальше, а дальше как будто бы ничего нет. Но покаяния в аду нет, опять же, мы сразу же бы опровергли эту фразу. И дальше добавляет святой Силуан, «Не спасутся только те, которые не хотят каяться». И в этом я вижу их отчаяние, и много я плачу, жалея их. Отчаяние, чаять, ждать, надеяться. Надежда бывает следствием веры. Если человек находится в отчаянии, то есть живет только этой земной жизнью, не думает о вечности, махнул рукой на будущее, на суд, на ад, на гиену, ну, такой человек явно в отчаянии, в духовном отчаянии. Есть земные проявления отчаяния, когда что-то делал, ничего не получалось, бился, все разрушилось, потом бросил все, махнул рукой, пошел напился. Вот отчаяние земного плана. А есть духовное отчаяние, в духовных вопросах отчаяние, когда человек перестал бороться за свою душу, перестал о вечности думать, перестал бояться суда Божьего, начал жить так, как хочется. Жить в грехах, жить в страстях. А, говорят у нас народе, один раз живем. Гулять да гулять, там, пить да пить, так и так далее. Так, ну, даже работать без остановки, не помня о Боге, и то опасно. Если мы работаем, ну, и работаем, о Боге не помним, не молимся, не каемся, в храм не ходим, святых отцов не читаем, все время работаем от зари до зари. Может, мы хорошие работники, но мы же не лошади, но мы же не коровы. Мы же разумные существа, мы же по образу Божьему созданы, сотворены. И чтобы подобие Богу достичь, вот же цель-то. Мы вечные, в отличие от скотины, которая ну, так сотворена Богом, чтобы служить человеку. А человек, чтобы обожиться. Вот, ну не должны мы же мы животным уподобляться. И я много плачу, жалея их, то есть о них плачу. Вот какова избыточная любовь, которая была в этом святом. Трагедия тогда в нас случается в простых современных христианах, мирянах, не монахах, не отшельниках, ушедших из этого мира и полностью себя предавших цели спасения и обожения. Мы, миряне, в грехах и страстях, начинаем друг за другом молиться, вымаливать, акафисты читать, потом сыплется наше здоровье, потом сыплются наши семьи, потом впадают в бедствие наши дети, потом не поймешь чего, и сами впадают в отчаяние. За что взялись? Взялись отобрать душу у бесов, которые ее схватили и взяли в плен, и человек, душа согласна с этим? Душа согласна быть в этом приятном для нее греховном плену, и мы пытаемся ее вымолить, выдернуть оттуда. Они нас слушать не хотят, исправляться не хотят, советы наши не принимают. Остановись, очнись, что ты делаешь? Ты погубишь себя и здесь, и в вечности. А не надо мне ваши басни, сказки петь. Хотите верить, верите, я буду жить по-своему. И мы начинаем их вымаливать. Ну что мы за это получим? Конечно, самосвал проблем. И нас придавит это все. Вот эти вот эксперименты ужасно опасны. И таких случаев немало. Я встретил за 20 лет работы в храме. И потом никто не знает, как этот человек вылезать-то будет. Как ему вылезать вообще из той беды, в которую он сам влез? Это же все вот пропаганда такая. Давайте, давайте молиться друг за друга. Но мы же должны вспомнить, что мы отличаемся чем-то или нет от святого Силуана Афонского. Ну, наверное, чем-то должны отличаться. По состоянию души, по поведению, по исполнению заповедей, по грехам и страстям, наверное, должны. По молитве, да? Он это делает, но он к этому призван. Ему дан, он не только плоды взрастил в себе, ему и дар дан, дар еще поверх плодов. А нам не только даров никаких не дано, у нас плодов-то никаких нет. У нас еще первого плода-то покаяния-то даже нет. Мы еще духом не сокрушились и начинаем совершать великие подвиги, равные подвигам великих святых. Ну, безумие же, безумие. Последствия, конечно, будут. Преподобный Силуан понимал, что наша воля, это уже его слова идут, наша воля есть медная стена между нами и Богом и не дает с ним сблизиться и созерцать его милость. Следующие его слова. «Жалко тех людей, которые не знают Бога. Они не видят вечного света и по смерти идут в вечный мрак». Вот ясные, конкретные слова самого святого Силуана. Приписать ему раздвоение, как пытается Алексей Ильич, ну это оскорбление святого. Оскорбление святого. Тем более мы разобрали слова предыдущие вот этой цитаты, которую приводит профессор. Там ничего никак не говорится о восстановлении всех. Значит, вечный мрак. Мы знаем об этом. Вот он уверенно говорит, мы знаем об этом. Потому что Дух Святый в церкви открывает святым, что есть на небесах и что есть в аде. Итак, святым было это известно. Известно. Вот в комментариях там к первой части уже написали такие озлобленные, такие раздраженные, такие почитатели, видимо, Алексея Ильича Осипова и почитатели апокатастасиса, видимо, уже тоже мечтающие о будущем спасении там из ада, они пишут так с раздражением: «А вы там были? А вы там откуда знаете, вот, что там то-то, то-то, то-то?» Вот святые знали и нам оставили даже описание этих мук столько, сколько поддается языком человеческим выразить невыразимость этих мук. Как-то показать и описать неописуемость этих страданий. Но они это сделали ради нас. Они сами это Духом Святым знали, им открыл Бог. И они знали, что есть рай, небо, и знали, что есть ад. И поэтому и плакали о нас безумных, что мы сами туда бегом стремимся через свои грехи и страсти, через искажение истины, через признание ересей, через хулу на Бога в своих произвольных понятиях о Боге. Вот они плакали о нас, они сожалели о нас. А мы о себе посожалеть не можем, а потом начинаем им подражать и вымаливать других грешников. А вот что Алексей Ильич, какую цитату взял из святителя Игнатия Брянчанинова. Но здесь она, ну тоже один из показателей того, как он работает, вообще принцип его работы. Я уже объяснял в начале, что это за принцип. Выдергивание из другой темы чего-то похожего на то, что нам нравится и то, что нам надо. И абсолютное нежелание, неспособность найти ту тему, где это конкретно объясняется. Причем у святителя Игнатия, чего вы дергаете из других статей, у него есть целая книга в определенном сборнике, это третий том. И в третьем томе слово о смерти, ну все ясно, четко, вот это вот сказано. Если опять Алексей Ильич хочет нас убедить, ну святитель Игнатий сам колебался, он не знал. Он точно не знал, поэтому говорил и так, и так. Вот же его версия. Начинает обличать, он говорит, ну так они и так говорили. Ну это же безумие, так нельзя оскорблять святых. Никогда святые не говорили и так в вопросах догматических, основных вероучительных вопросах. Они говорили однозначно. Если Алексей Ильич находит что-то противоположное истине в творениях святых отцов, то это просто ему кажется, что оно противоположно. Он просто выдернутым словам пытается придать тот смысл, который хочется самому Алексею Ильичу. Вот метод. Я уж не знаю, который раз еще раз высказывает, как к этому надо относиться. Но это любыми скверными словами можно называть вот этот метод. Потому что не стоит их все повторять. Если в самом таком корректном плане сказать, что это антинаучный метод, богословие как наука, им подвергнуто полному презрению вообще. Это вакханалия какая-то. Научная вакханалия. То есть не научная, а антинаучная вакханалия. Никогда в научном мире не принимали таких невероятных вещей, когда кто-то пытается, нарушая все принципы, правила, законы, презирая все аксиомы, там, отвергая все доказанные теоремы, бах, выдвинуть какую-то свою идею. Ну, это просто безумие. Итак, святитель Игнатий опять берет себе в компанию проповедников апокатастасиса, и вот такие вот слова приводит его. Святитель Игнатий Брянчанинов, который высказывал убеждение, здесь, то есть он признает сейчас, что он признает все-таки вечность мук, да, высказывал убеждение, что, кавычки открываются, цитата из святителя Игнатия, «язычники, магометане и прочие лица, принадлежащие ложным религиям, составляют от селе, то есть от этого времени, достояние ада и лишены всякой надежды спасения», кавычки закрываются, писал в то же время, вот видите, Алексей Ильич не против нам и правду сказать, но святитель Игнатий же писал так, но, пожалуйста, я вам сам говорю, что он писал так, но в то же время он писал и иначе. Вот у него как получается. Он писал иначе. Кавычки открываются. Слова святителя Игнатия. «Лишенные славы христианства не лишены другой славы, полученной при создании. Они – образ Божий». Значит, вот он выдергивает вот эти слова из определенной статьи, потом скажем, из какой, и говорит, ну вот же, вот. Хотя он и говорит, что муки будут вечны. И с другой стороны говорит, что образ Божий, слава в человеке, в любом творении есть. В крещенных христианах еще есть образ Христа. В крещении Христос входит в человека, человек облекается во Христа. Вот какими высокими словами говорили святые. Но при этом он говорит, что даже не крещенные, в них ведь есть образ Божий. Вот же святитель Игнатий говорит, они не лишены этой славы образа Божия. И дальше делает Алексей Ильич уже свой вывод. Но о какой можно говорить славе тех, которые находятся в вечных муках ада? О! Вот это, так сказать, перевернул, да? Вот это удивил, вот это поставил всех в шок. Но если святитель Игнатий говорит, что есть слава образа Божьего, ну как же этот образ Божий может вечно там мучиться в аду? Какая там слава? Значит, он не может там вечно мучиться в аду. Ну, значит, спасется потом. Значит, будет апокатастасис. Вот вся логика. Примитивность логики Алексея Ильича Осипова. Значит, если уж вы признали, что каждый человек – это образ Божий, а это слава, то не может там слава погибать всегда в вечности и страдать. Эта слава должна быть восстановлена. Вот логика. Логика, которую он пытается доказать всеобщее спасение, апокатастасис. Ну, давайте теперь попробуем разобраться, логично ли так рассуждать, или здесь перевертыш, просто-напросто обыкновенный перевертыш, традиционный для Алексея Ильича Осипова. Значит, во-первых, давайте вспомним. Слава христианства. Это крещенные христиане. Все образы Божии люди, так, да? Христиане – это крещенные, получившие славу Христа. И в дальнейшем должны в труде своем, внесении своего креста, в движении по тесному узкому пути уподобиться Христу. То есть вот развить в себе эту славу. В крещении получив как бы только начаток, потенциальную готовность для этого. А другая слава – образ Божий. Он во всех людях. Но этот образ Божий может находиться в состоянии его чистоты через уподобление Христу, как это бывает у христиан настоящих. Не по названию, которые крестились и все забыли, и только хуже потом стали. А у настоящих христиан, которые живут по евангельским заповедям. Если же образ Божий не очищается в человеке через уподобление Христу, то тогда происходит дальнейшее или сохранение вот этого обезображенного образа Божьего, растленного, как говорят святые отцы, растлили мы в себе образ Божий через грехопадение, во-первых, первых людей Адама и Евы, и каждому по наследству передается результат этого грехопадения, мертвая душа, Дух Святой отошел, благодати нет, страсти внедрены, добро смешалось со злом. И зло намного активнее, как сорняки. Вот на поле, на грядке, они намного активнее, чем добрые семена. И как-то вот в природе это всем понятно. Насколько растлилась земля, если прежде она сама давала любые плоды, а потом она теперь сорняки дает. А плоды надо попроливать слезы и пот, чтобы что-то вырастить. Вот так и образ Божий в человеке растлился вследствие грехопадения. А мы своей жизнью, унаследовав от своих предшественников страсти, вот эти наклонности к нашим родовым страстям, мы что дальше делаем? Мы, к сожалению, их развиваем. Из поколения в поколение только ниже по этой лестнице, ведущей в ад. Хуже и хуже. С каждым десятилетием или столетием спасающихся все меньше и меньше. Способных к покаянию, способных к исполнению заповеди, даже к изучению Священного Писания и творения святых отцов. Все меньше, меньше и меньше. Если мы этим занимались 20 лет в приходе, то мы это все видели в явь, реально. Какие сегодня люди приходят в храм? Искалеченные, изуродованные. Не телесно, а духовно. В таком плену, в таком рабстве, что порой и 3, и 5, и 10, и 15 лет проходит, а человек не может выбраться из той ямы, в которую он влез. Его держат бесы, очень крепко держат. Он делает попытки, но он мало чего достиг. Грехи повторяются, страсти его мучают. Никакого даже простейшего такого умиротворения нет, даже признаков покаяния. Многие говорят, у меня дух не сокрушается никак. Я не знаю, что такое страх Божий. Это первые признаки покаяния. Без этого ничего дальше не может быть в духовной жизни. Ни акафисты, ни каноны, ни хождение на исповедь, ни стояние в храме, ни тысячи свечей, ни тысячи поклонов, ни даже само святое причастие. Оно не поможет человеку, если у него нет первых признаков покаяния. Святитель Игнатий прямо так и сказал, что принять Христа можно только в сокрушении духа. Это как раз первый признак покаяния. Любое таинство принимается только с сокрушением духа. Но надо, чтобы оно появилось. Если его нет, что дальше происходит? Формальный обрядовый вариант веры. Вот все, чего человек может достигнуть. Вот это горький опыт 20 лет наблюдения за людьми, которые пытаются встать на путь спасения. Крайне мало людей, которые сегодня имеют еще относительно здоровое состояние души, в котором бы только ему были даны правильные знания, правильная методика борьбы, и он бы ухватился, уцепился, освоил, и все, и потихонечку бы пошел потихонечку, аккуратно, с корректировками какими-то. И у него бы явные перемены. Такие есть факты, я их не отрицаю, но при условии качественной работы. Качественную работу, которую у нас вот проводили в отношении людей в школе покаяния в прежние времена. Итак, обезображен образ Божий. И хотя святитель Игнатий говорит, что это слава образа Божьего есть, но мы же ее до безобразия растлили. А преподобный Симеон Новый Богослов, как это растление происходит? Преподобный Симеон Новый Богослов говорит так, что образ Божий в человеке, это он говорит следующие три вещи. Как Бог есть Отец, Сын и Святой Дух, Троица, так и человек, Троица. И ум человека – это есть образ Отца. Мысли, которые рождаются у человека, это образ Сына. А чувства, которые появляются в человеке, это образ Святого Духа. Вот так по образу Святой Троицы. Так понятно, что это все растляется в человеке или непонятно? Ну, любой, хоть кто маломальски изучал состав человека, состояние человека, его способы борьбы, учения о страстях, но он же понимает, что вот это и есть растление. Ум помрачен, как-то налегке все запомнили эти выражения и говорят, так ум помрачен. Ну, правильно, откуда он будет ясный, светлый ум, просвещенный, если мы не изучали никогда веру, оглашение никогда не проходили, отцов годами не читали, писание не изучали. Конечно, ум находится в помрачении. Какие помраченный ум будет рождать мысли? Мысли самые уродливые, самые земные, самые мирские, самые страстные, самые греховные. И, соответственно, мысли, облеченные в слова, материализованные мысли, вот они голосом озвучиваются. Человек и слова такие говорит. Недаром же грехи бывают и мыслью, и словом. А потом после слов и дела бывают. А чувства какие в сердце рождаются? А такие, какие в сердце страсти. Вот оно, растление образа Божьего. Если мы не позаботились здесь на земле, то полученную от Творца славу образа Его, Творца, мы растлили. И какое же там может быть ожидание, что этот образ Божий, растленный нами самими, с чего он когда вот взял опять святым, стал очистился без борьбы? Если здесь на земле человек этого не достиг, то там у него уже нет возможности что-либо изменить, там воздаяние. Вот так святитель Игнатий во всех своих трудах объясняет вот эти вещи. Вот. Алексей Ильич полностью выкидывает все аскетические творения святителя Игнатия, заставляет нас упереться вот одно в это выражение. Слава же образа Божия, он говорит, ну да, вот эта вот слава, вот и она и должна будет там снова воссиять, и человек там должен восстановиться. Так, откуда взяты эти строки? Которые приводит Алексей Ильич, они взяты из первого тома творений святителя, а глава называется «О любви к ближнему». Вот обратим внимание, еще раз подчеркиваю, метод, которым работает богослов Осипов, профессор. Значит, он берет нужные ему цитаты из тех статей, которые не касаются конкретной темы. Темы покаяния, темы спасения, темы вечности. Вот, пожалуйста, статья «О любви к ближнему». И же понятно даже уже по названию, что здесь будет идти речь вот об этом направлении. А что такое любовь к ближнему? И здесь, если что-то будет упоминаться вскользь о вечности, то оно будет только вскользь. Вот как вот здесь просто святитель Игнатий упоминает образ Божий, что в человеке есть образ Божий. Зачем он это делает? Затем, чтобы нам доказать, что мы должны к ближним относиться милостиво, мягко, с любовью, потому что в них есть образ Божий. Так вот, как говорит святитель Игнатий? И слепому, и это в этой статье, и слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику, пишет святитель Игнатий, окажи почтение как образу Божьему. Вот цель того, что нам пытается доказать святитель Игнатий, напомянув нам, что в каждом создании есть образ Божий. Ты здесь, на земле, человек. Ты по образу Божьему сотворен. И за это мы тебя уже должны уважать. Уважать, хоть кто бы ты ни был, младенец, старик, больной, здоровый, даже преступник, в тебе образ Божий остается. Вот он говорит, на этом основании, на основании вот этого ясного убеждения, этого точного христианского понятия, мы должны с уважением относиться к любому человеку, даже любой национальности. В каждом образ Божий. При этом мы не должны забывать, что он поврежден, к сожалению. Этот образ Божий подвергся растлению грехами и страстями самого этого человека, его собственными делами, нежеланием исправить этот образ, очистить его, исцелить и уподобить его Христу. Вот это все же не исключено из рассуждений святителя Игнатия. Но здесь говорит о том, почему мы должны уважительно относиться к ним. Вот. И говоря об этом, конечно, он вот такие выражения применяет. Взять это выражение сейчас и, выдернув его, поставить совершенно в другую тему апокатастасиса и на этом основании доказывать всеобщее спасение, но это же абсурд. Это абсурд. Самый мягкий вариант объяснения – это ненаучно. Это ненаучно. Это грубо нарушает все принципы и правила богословия. В любой науке эти правила и принципы есть. Тот, кто их презирает, он из науки вышвыривается, выгоняется. Его лишают всех званий, всех наград. Ну все, ну человек дискредитировал себя полностью. Перестал исполнять то, что, например, исполнял раньше, руководствовался этим раньше. Чего все держатся остальные? Если в науке начнется такая вакханалия, то это же не наука будет уже. Это будет, ну, безумие, безобразие. Там будут доказывать такие вещи, которые доказать нельзя, а они их докажут. Там будут проводить такие идеи, которые абсолютно противоречат естественным, нормальным понятиям, законам, природы и так далее. Зачем это надо все? Это же сумасшествие какое-то. Но Алексей Ильич вот так делает в богословии. Ему повезло, что он ни физик и ни математик. Он бы завернул такие вещи в какой-то другой науке, не химик, например. Ну, все нормально бы с ним там, быстро бы разделались. Ну, имеется в виду с научной точки зрения. Он бы вылетел из этого научного сообщества, и все бы работы у него аннулировали, и все звания бы у него отобрали. И правильно, абсолютно справедливо бы сделали. Здесь вот продолжает делать, что хочет, и все. Следующие слова самого свидетеля Игнатия, они просто поразительно разоблачают Алексея Ильича Осипова. Вот смотрите. Свидетель Игнатий не видел никакого противоречия в том, что грешный человек, являясь образом Божьим, будет вечно гореть в аду. Вот доказательство его самого. То есть человек и образ Божий, да, но поскольку он растлился и не захотел очистить себе образ Божий, возродить, восстановить его в подобии Христу, но ты с этим растленным образом Божьим, ты только там можешь быть. Вот тебе ад. Свидетель Игнатий вот в этом вообще не сомневался. И посмотрите, как он ясно доказывает сам святитель Игнатий эту мысль. А Осипов ему навязывает другую мысль. И таким образом берет его в друзья себе. Ну вот, святитель Игнатий сам лично обличает здесь профессора Осипова и опровергает тот вариант толкования, который Алексей Ильич навязывает святителю Игнатию. Слова святителя Игнатия. «Огнь вечный, бездна огненная, зажженная давно, неугасимая, приготовленное для дьявола и ангелов его, ожидает образы Божии, искаженные, сделавшиеся непотребными. Там они будут гореть вечно, не сгорать вечно». Том 2 об образе и подобии Божьих в человеке. Не хотел Алексей Ильич читать эту статью? Может, вообще не читал? Ну, трудно поверить, чтобы он ее не читал. Он игнорирует эти вещи все, игнорирует. Дергает то, что ему хочется. Так вот сам святитель Игнатий, ну здесь же видно, у него нет никакого сомнения. Хоть ты и образ Божий, да, человек, ты по образу Божьему, но твоя свободная воля дозволила тебе еще больше его растлить, этот образ Божий, своими грехами и страстями. С чего ты дальше-то рассчитывать хочешь на вечное блаженство? С чего ты мечтать собрался, что там ты очистишь этот образ Божий в себе? Там воздаяние. Посмотрите, как страшно выражает свидетель Игнатий, даже страшно выражает, трепет берет. Там они будут гореть вечно и не сгорать вечно. Гореть и не сгорать. Вот эти образы Божии, о которых нам Алексей Ильич пытается здесь внедрить мысль, что они там не могут, так сказать, страдать, они там должны восстановиться. Нет. Святитель Игнатий не товарищ Алексею Ильичу. Также и по другим модернистским темам, с точки зрения других вопросов, которые Алексей Ильич продвигает, и берет себе в союзники святителя Игнатия, он тоже там ему не друг. Напрасно он себе берет его. И других святых отцов напрасно себе берет. Итак, вот еще несколько цитат из творений святителя Игнатия, чтобы нам уже еще глубже убедиться в том, что святитель Игнатий ясно и точно учил о вечности мук. И не может его Осипов брать себе в друзья по теме апокатастасис. Вот такая цитата. «Вечные муки, ожидающие грешников в аде, так ужасны, что человек, живущий на земле, не может получить о них ясного понятия, без особенного откровения Божия. Вот святые имели откровение Божие, как могли, описали нам. Как могли. Читаем, а проникнуться не можем. Сердце не реагирует. Почему? Ну, потому что невозможно словами передать те реальные ощущения, которые там испытывает душа после смерти. Невозможно. Они даже от обратного отцы сказали. Вот самая страшная пытка здесь на земле, они сказали, какую-то можно вообразить. Это только тень адских мук. Как они нам могли объяснить это все еще? Вот от обратного. Самая страшная пытка на земле. Что мы видели где-то по телевизору, там, в новостях или еще где? Представим, если мы не можем представить. Содрогнется кожа. Применим на себе какой-то из тех вариантов, которые там пыточники устраивают. Наверное, съежиться можно. Так это тень, говорят. Тень адских мук. А там-то что? Там в 1000 раз хуже. Как это измерить? Чем передать? Но они нам сказали, чтобы мы это помнили. Чтобы мы об этом рассуждали. И чтобы из-за этого перестали грешить. Перестали мечтать о том, что мы потом там когда-то будем исправляться. Напрасно вопиют сладострастные эпикурейцы. То есть те, которые наслаждаются всем земным. Для которых нет никаких ограничений здесь на земле. Цель их жизни вот здесь, получение любых удовольствий, через любые грехи, смертные грехи, хоть через что. Вот они говорят, жизнь для удовольствий, для счастья, для наслаждений. Это Алексей Ильич навязывает нам, да? Вот чтобы все стали такими эпикурейцами, как древние те, так народ уже и стал таким. Что проповедовали 30 с лишним лет после начала перестройки? Так и воспитали людей. Разврат, развращение. Земля, если и в землю отыдешь. Плотские сердца, каменные, деревянные, не реагируют на духовное. Покаяния нет никакого. Вера не принимается умом. Вот таких людей и воспитали. А на Западе они уже давно такие. Как эти сладострастные эпикурейцы, они заявляли, не может быть, что адская мука, если только она существует, была так жестока, чтобы она была вечна. Это несообразно ни с милосердием Божьим, ни со здравым разумом. Вот Алексей Ильич, это Алексей Ильич нам как раз и навязывает. Он говорит, не может же быть такого, чтобы Бог, который есть любовь, мог вечно наслаждаться мучением грешников. Так нет, конечно, Бог не будет наслаждаться этим. Но они будут задвинуты на самый край бытия. И там никто и ничто их не будет видеть, хотя, конечно, Бог о них будет знать. Но они же сами захотели этого, это их свободная воля. Любовь Божия здесь выражается в уважении к человеку, как к образу Божьему, у которого есть свободная воля, ум, мысль, вечность, духовное чувство могли бы быть, если бы хотели. А он страстное выбирал себе. Что выбрал, в том и оставайся. Оказывается, Алексей Ильич дальше нам направление сладострастия, к сожалению, способствует развивать, да? На Западе у католиков внедрили учение о чистилище, эту ересь. Вот уровень их нравственности до чего докатился. Сейчас же даже мирские деятели, представители власти, и то возмущаются недовольно тем, до чего они докатились. Хотя мы сами докатились, чуть-чуть еще не до того, до чего докатились они. Чуть-чуть отличаемся. Но даже это уже и то возмущает мирских людей. А мы-то в духовном плане как должны думать об их состоянии? Почему такой разврат? Почему так опустились они в нравственном плане? Да потому что католическое учение внушило им много веков назад, что после смерти будет восстановление. И результат вам. Вот они такие. Теперь нам Алексей Ильич уже 10 лет начал внедрять. Но теперь мы такие. Прихожан нет и не будет никогда. Покаяния нет и не будет никогда. Никто не захочет здесь на земле нести свой крест, потому что все отложено потом, сейчас некогда. Вот результат этой проповеди Осипова. Они говорят, человек существует на земле для наслаждения. Он окружен предметами наслаждения. Почему же ему не попользоваться ими? Что тут худого и греховного? Они говорят, мы же сами для себя это делаем. Кому мы вредим? На свои деньги гуляем, едим, пьем, веселимся, блудим, там, развлекаемся. На свои деньги делаем. Кому мы вредим? Они говорят, в чем тут грех? Попробуй теперь докажи человеку. В чем тут грех, что ты, человек, живешь по своим страстям и грехам? Что ты презираешь закон Божий, что ты смертные грехи вообще не считаешь грехами, считаешь их наслаждением, удовольствием, дозволенным, распропагандированным и навязанным средством для наслаждения. Оставляя этот клич на произвол произносящим его и противопоставляющим его божественному откровению и учению, Сын Святой Церкви, пребывающий на земле для покаяния, посмотрите, как строг святитель Игнатий, если ты Сын Святой Церкви, ты здесь на земле для покаяния. Для покаяния ты должен успеть. Потом не будет ничего. То есть возможности исправления не будет. Руководствуется в понятиях своих о вечности и лютости адских мук Словом Божиим. Чего только не отвергло многострастное человеческое сердце, чтобы свободнее предаваться разврату. Оно употребило разум в слепое орудие своих греховных пожеланий, хотя и величает его здравым разум. Да? Для своей греховной свободы оно отвергло учение о Боге и о его заповедях, возвещенных на земле самим Сыном Божьим. Мудрено ли, что оно отвергло бразду и грозу, останавливающие грешников в путях его? Отвергло ад и вечные муки. Это узда. Узда, которая связывает вот этот наш греховный нрав, эту греховную натуру. Если нет этого страха, ничего ее не связывает. И страсти будут удовлетворяться, сатана будет раздражать и вести путем греха любого человека. Итак, хотя мы их отвергли своим здравым разумом, да, в кавычках, но они существуют, говорит святитель. Грех всякой ограниченной твари передает Творцом бесконечно совершенным, есть грех бесконечный. А такой грех требует бесконечного наказания. Наказание твари за грех перед ее Творцом должно вполне растлить ее существование. Ад со своими лютыми и вечными муками удовлетворяет этому требованию неумолимой справедливости. Том 3, слово о смерти. Итак, у святителя Игнатия при его таких достаточно откровенных, ясных, жестких формах обличения нашего безумия, когда мы отвергаем вечные муки, находятся такие слова, что вечно, оно будет вечно. И вот кто-то осуждает его. Я помню, в одной из полемик в интернете, когда в чем-то меня обвиняли, что я неправильно там что-то говорю, я привел слова святителя Игнатия. Прямо цитату из его творения привел, говорю, вот, пожалуйста, вы пытаетесь осудить меня, я вам доказываю, что вот я не от себя говорю. Я говорю то, что написано у святителя Игнатия, во что я верю, но как я живу сам. Как это говорю другим? Тишина. После этого тишина, я думаю, перед авторитетом святителя Игнатия, наверное, уж смирятся оппоненты-то. Уж, наверное, закроют свой рот, перестанут вот так вот хулить истину. Через некоторое время приходит ответ оппонента. Игнатий ошибся. Вот так. Игнатий ошибся. То есть не святитель Игнатий, не как-то там по-другому, не святой Игнатий, он просто Игнатий уже. И он ошибается. Ну, потому что он простой Игнатий. Видите как? Вот они, современные богословы, современные просвещенные в кавычках умы, современный здравый в кавычках рассудок, современное новое понятие о вере, современное отношение к покаянию, как к чуждому чему-то, современное понимание веры, как любовь, радость, христианская жизнь именно в этом. Вот оно. Игнатий ошибся. Вот он, приговор святителю Игнатию. Еще одну цитату прочитаем. Они уж очень так это звучно, громко вот так вот звучат, что очень полезно нам напоминать себе об этом чаще. Вспоминай и представляй себе неизмеримую страшную подземную пропасть и темницу, составляющую собой ад. Пропасть именуется бездною. Точно, такова она относительно человеков. Адская обширная темница имеет множество отделов и множество различного рода томлений и мучений, которыми воздается каждому человеку по делам его, совершенным им в течение земной жизни. Во всех отделах заключение вечно, муки вечны. Там господствует томительный, непроницаемый мрак, и вместе горит там огонь неугасимый, всегда одинаково сильный. Нет там дня, там вечная ночь. Адские муки тяжелее всякой смерти и не приносят смерти. Смерть в Аде столько вожделенна, сколько вожделенна на земле жизнь. И не только святитель Игнатий, другие отцы говорили, что самое сильное желание у грешников в аду – это умереть, исчезнуть, превратиться в ничто, чтобы прекратить бессмысленные вот эти вечные муки. И он дальше продолжает. Смерть была бы отрадой для адских узников. Ее нет для них. Удел их бесконечная жизнь в бесконечных страданиях. Признавая себя приговоренным в ад на вечную муку, и из этого сознания родятся в сердце такие могущественные вопли здесь, на земле, пока ты здесь, на земле, это я уже от себя добавляю, которые непременно склонят к Бога к помилованию тебя и ведет тебя Бог в рай вместо ада. Том 5, глава 28. О памятовании смерти. Вот бы что надо было Алексею Ильичу Осипову читать и оттуда брать цитаты. И так бы себя переубеждать. В том своем заблуждении не будет никакого общего восстановления, не будет конечности мук. Они всегда, они не заканчиваются. Еще одна цитата. «Забыл ты о вечной участи грешников, не удостоившихся милости Божией. Они за отвержение добродетели и за отвержение покаяния, которым врачуется уклонение от добродетели, не сходят в преисподний ад, предаются пыткам и казням, не имеющим ни меры, ни конца». Том 5, «Плач инока». Еще одна цитата. «В вечности уготовано для нас Божие Царство». Для нас имеется в виду, но для тех, кто здесь живет с верой и покаянием на земле. Для нас, христиан, которые христианами по-настоящему являются. «Вне его, этого Божьего Царства, бесконечное горе, бедствие, которое никогда не прекратится». Плач и рыдание, которые никогда не утешатся и никогда не умолкнут. Том 4. Поучение в 28-ю неделю. Итак, братья и сестры, много ли нужно еще приводить доказательств того, что святые отцы не имели никогда второй линии? Нет никакого апокатастасиса святых отцов. Мы можем разбирать и следующие цитаты, которые приводит профессор Осипов, пытаясь доказать вот эту ересь, что она не ересь, пытаясь убедить нас, что существует апокатастасис святых отцов. Но можно это потратить еще время, еще записать одну, две, три лекции. Надо ли? Надо ли? Вот у меня есть сомнение, что вот надо время ваше отнимать, надо свое время на это тратить. Может быть, достаточно вот того, что мы рассмотрели, хотя бы нескольких святых. Но это же уже явно доказывает. Алексей Ильич Осипов вылетел из границ научности в богословии. Он допускает полный произвол, полное нарушение принципов и правил богословия. Делает так, как ему хочется. Он пытается доказать свою идею апокатастасиса, привязывая, искусственно притягивая святых отцов, будто бы они говорили и думали так же. При реальном рассмотрении их слов ничего ни такого не говорили, никогда такое не проповедовали. Нет никакого апокатастасиса святых отцов. Есть один апокатастасис, которого родоначальник Ориген. Много у него там еще накручено всякой глупости. Но перекочевало в последующие времена и века и дошло до наших времен. Вот это именно его главная часть учения, самое приятное для нас, грешников, что муки будут конечны. Вот именно эту идею и осудил Пятый Вселенский Собор. Вот эту идею. А Осипов нам пытается доказать, что вот эта идея, она есть у святых отцов. Ее нет у святых отцов. Нет ее. Это он искусственно пытается как-то натянуть это все. Поэтому мы находимся в нынешние времена в самом плачевном состоянии. Мы привыкли доверять ему. Самый известный, самый знаменитый богослов. У него больше всего лекций, у него больше всего проповедей, его чаще всего транслируют до сих пор по православным каналам. На него как бы это вот чуть не молятся, чуть не кланяются ему. Я посмотрел отзывы, комментарии, которые после первой части, там много-много его сторонников возмутились, возразили, сразу пишут там, ты кто такой, ну фигура так себе на меня. То есть не тот масштаб. Ну, конечно, зачем мне сравнивать свой масштаб с масштабом Алексея Ильича Осипова? Ну вот масштаб его злодеяний, которые он сегодня причинил последним верующим людям в Русской Православной Церкви, Он огромен, просто огромен. В соответствии с тем масштабом его авторитета, ореола такого, да, который вокруг него создан. Поэтому и трагедия масштабна, трагедия огромна. Вот так и разрушается православие изнутри. Если догматы до конца еще не разрушили, хотя активно их расшатывают и разрушают, если с католиками еще не объединились, если ересь и куменизм пока еще на соборном уровне не приняты, так вот, пожалуйста, изнутри знаменитый профессор разрушает православие вот так, тем самым отравляя души последних христиан. Поэтому нам остается быть очень внимательными. Когда вот такое все творится, и оно творится целое десятилетие, и никто на это не обращает внимания, это точный признак того, что в церкви больше нет силы, которая могла бы восстановить саму церковь. Тем более, как эта церковь восстановит общество, верхи и низы. Никак. Сама церковь больше уже не может восстановиться. Это видно по ее представителям. И представителям духовного сословия, и по представителям богословского сословия. Жаль, очень жаль, и еще раз жаль. Но, видимо, нам надо готовиться к отчету перед Богом, перестать расслабляться, если все так уже серьезно. Аминь.